Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1096, статья «Что значит предостеречь больших от малых в духовной работе?» Начиная со слов «Человек». Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Наиболее интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Еще раз, страница 1096, второй том «Трудов Рабаша». Человек, находясь в состоянии подъема, должен быть внимательным и осмыслить то, что он может прийти к падению. А что такое падение? То есть, кто сказал, что падение так уж плохо? Но он видит, что есть много людей, которые живут и наслаждаются жизнью, несмотря на то, что пребывают в состоянии падения. Поэтому, когда он сам находится в состоянии падения, он увлекается за ними и сам наслаждается жизнью, как и они. Но о состоянии падения можно сказать, что человек попал в дорожную аварию. Он пострадал и находится без сознания. То есть, не ощущает, что находится в состоянии падения, а наслаждается в том состоянии, в котором пребывает. И так или иначе, не ощущает сейчас падения, поскольку он вообще забыл, что есть духовное в мире. И необходимо стараться достичь слияния с Творцом. Им все забыто из-за аварии, произошедшей с ним. И он не страдает от того, что находится в падении. Поэтому, когда человек пребывает на подъеме, он должен думать и бояться, чтобы не попасть, не дай Бог, в аварию. То есть, в то время, когда он сейчас продвигается к духовному, чтобы не упал посередине своей ступени. А во время падения он уже не помнит, поскольку у него нет никакого ощущения духовного. И все это он может знать только во время большого состояния. Поэтому говорится, сказано и сказал, предостеречь больших о маленьких. То есть, время большого состояния гадлута на подъеме — это время быть осторожным относительно малого состояния, катнута. То есть, чтобы не прийти к падению, называемому маленькими. И только во время подъема человек может думать о катнуте. То есть, думать, какова причина того, что он попал в катнут. Человек должен знать, что, несомненно, есть некая причина, которая привела его к падению. И как я слышал от своего отца и учителя, но и это важно знать. Если у человека была бы какая-то возможность удержать некое свечение, даже самое малое, но чтобы это было навсегда, то человек уже считался бы человеком совершенным. То есть, чтобы с этим свечением он мог идти вперед. Поэтому, если у него пропало свечение, то он должен сожалеть об этом. И это похоже на человека, который посадил в землю зерно, чтобы из него выросло большое дерево. Но он тут же вытаскивает зерно из земли. В таком случае, какова польза от работы, когда сажал зерно в землю? И более того, можно сказать, что он вытащил дерево со спелыми плодами из земли и испортил их. То есть, что если бы не выкопал зерно, то из него выросло бы дерево с плодами. То же самое и здесь. Если бы у него не пропало это малое свечение, то из него появился бы огромный свет. Поэтому он должен сожалеть, что у него пропал большой свет. Из сказанного мы видим, что человек должен беречь себя всеми способами во время подъема, Когда даже если у него есть небольшое ощущение, и если он сделает все, что в его силах, чтобы не потерять это, он все время будет продвигаться вперед. И об этом сказано. Сказано и сказал предостеречь больших о маленьких. То есть во время Гадлута, которое является временем подъема, он должен сделать все расчеты, чтобы не прийти к катнуту, то есть к падению. И он должен оценить, какая у него сейчас важность, даже если есть совсем небольшой контакт с духовным. И он должен работать над собой, чтобы верить, что это ощущение пришло свыше. То есть, что Творец зовет его. И думать, насколько это важно, что Творец его зовет. Как сказано выше, если бы он мог удержать это малое ощущение навсегда, то, несомненно, пошел бы вперед, как сказано в примере, что подъем считается только зерном, который сажают в почву, но из него вырастет большое дерево и даст плоды. Получается, что он должен ценить время подъема и представлять себе, как будто бы он так смотрит на цель. То есть, как будто бы у него уже есть в руках большое дерево, дающее плоды. И как он берег бы дерево, чтобы люди не испортили это большое дерево. Таким образом, он должен идти, пока не ощутит в своих органах, что всегда нужно следить за деревом. И еще он должен выполнять действия, чтобы скрывать дерево от людей, чтобы не сгладили его дерево. Также человек должен беречь это ощущение, что он на подъеме, чтобы посторонние люди не сглазили. До сих пор речь шла о подъеме, и это только одна сторона дела. Но необходимо считаться также и с низким состоянием падения, что означает смотреть с другой стороны, о чем здесь нужно думать. То есть, что только во время подъема человек может оценить низменное состояние падения, что называется предостеречь больших о маленьких. То есть, как сказано выше, в состоянии гадлута думать о маленьких, о времени катнута. То есть, что он может потерять, если придет к падению? Только во время подъема он может подвести итог преимущества света из тьмы. И это именно тогда, когда у него есть свет. Тогда он может сравнить между светом и тьмой. Но не тогда, когда пребывает во тьме. Как сказали мудрецы, десятью речениями был создан мир. Чему это нас учит? Ведь можно было создать мир одним речением. Возмездие постигает злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями. И щедро вознаграждает он праведников, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. И, казалось бы, непонятно, почему щедро вознаграждает праведников. Можно понять, для того, чтобы у них была большая награда. Но возмездие постигает злодеев. Почему он так делает? Разве Творец не благосклонен к своим творениям? Для чего он доставляет множество страданий? Но это можно объяснить со стороны духовной работы, когда человек должен думать, какое благо он может потерять и какие страдания может перенести, то благодаря этим двум вещам поймет важность оберегать гадлут, то есть время подъема. Ведь иначе он будет страшиться, страдать в падении. И это означает предостеречь больших о маленьких.
Вопросы. Потому что то, что написано, вроде бы с первого взгляда понятно. Да, дед, что ты хотел?
Рав, насколько я пытаюсь выяснить для себя, есть два вида падения. Есть падение, в котором человек попадает в бессознательное состояние, и тогда он как бы находится в радости, ничего для него не меняется. И есть падение, когда человек знает, что он находится в падении, и все представляются ему отталкивающими. Как правильно отнестись к этим двум видам падения? Я понимаю, что вторая вещь — это добавка виюта, которую он получает.
Падение, когда человек не чувствует себя в падении, как раз находится в радости от того, что все получается легко и хорошо, только мысли его меняются, да? Все его направление в жизни поменялось. С направления на приближение к группе и выйти из себя по отношению к ближнему и так далее на свое собственное направление. Как я могу добиться успеха, как все это происходит со мной. То есть, что для него важнее? Ближний, товарищи, группа и вообще все, что находится за нашими пределами до Творца, или же я сам? Кто будет править, короче? Кто важнее? И между тем и другим вся наша жизнь. И падением называется, когда мы меняем направление, и наш вектор, для того, вместо того, чтобы быть направленным вне человека, на ближнего и Творца, поворачивается по направлению к самому человеку. Теперь по направлению к самому себе, это может быть осознанным или нет. Если это неосознанно, то человек не чувствует, что что-то изменилось, он продолжает только беспокоиться все больше о себе, проверять, чего ему недостает, что есть у него и так далее. Ему вообще не кажется, что что-то изменилось в его жизни. Это неосознанно, это буквально как авария, которая здесь говорилось. И осознанно это происходит, когда он не определяет того момента, когда направление изменилось, когда его тенденция уже работать на себя. Но в этой точке деградации, когда он все больше начинает думать о себе по отношению к желаниям ближнего и общему исправлению и Творцу, он начинает чувствовать, где же я нахожусь, то есть пробуждается вроде бы из этого неосознанного состояния и возвращается к сознанию. Это буквально милосердие свыше. И сейчас он должен проверить, что он делает. Ему дается возможность, и сейчас он должен изо всех сил, как тонущий в море, скажем, проделать всевозможные, использовать все возможности. Он должен понять, что сам он не может этого сделать. Находясь глубоко в море, далеко в море, он должен получить поддержку от других. Он должен искать эту поддержку. И тогда он должен прийти к соединению с окружением, чтобы они его поддержали, беспокоились о нем, чтобы не дали ему скатиться дальше. Вот и все. Да.
Джордж из Иллинойса, Олег из Ровно, Ариэль из Элата. спрашивают, что означает, что чужие люди не должны сгладить дерево. Что значит сгладить дерево?
Это вид и заботы о человеке. Дерево — это человек, который развивается, и есть такие виды забот, когда нужно заботиться о дереве, все время добавлять хорошие намерения и силы. Хорошие означает, что уже направлены в правильном направлении к развитию. Это означает удобрять дерево и так далее. И есть средства, когда ты не добавляешь дереву что-то хорошее, а оберегаешь его от вредителей, тех, которые находятся в окружении его. Два вида заботы, и то, и другое необходимо. И человек должен беспокоиться, чтобы было у него и то, и другое. В конечном счете, все это фокусируется на окружении. Как и силы, развивающие его, приходят от окружения, так и силы, оберегающие его, тоже от окружения. И от чего необходимо предостерегаться? Прежде всего, самого себя, и также плохого окружения, в которое может попасть. И также верить здесь, что он находится в особом процессе. И этот процесс специально таким образом направлен не в каждом случае, поскольку он здесь определяет баланс сил, и это называется с ускорением или в сроки. Но его развитие уже определено с самого начала, и он должен именно таким образом развиваться, только скорость и вид развития определяет он сам. И если он вместо хороших средств перешел к плохим, он сам виноват. Но он должен прежде всего понять, что эти плохие средства тоже исходят из того же источника, чтобы подтолкнуть его, только не в таком приятном и хорошем виде, и как не в его глазах, не в глазах Творца, но подтолкнуть в конечном счете к тому же направлению, привести его к цели. Да.
Иосиф из Иерусалимской группы спрашивает, может ли быть, что человек чувствует, что находится в состоянии подъема, а на самом деле он в падении?
Если я заработал $1 миллион и не думал ни о ком, кроме как о своем кармане, и заработал, слава Богу, это подъем, и подъем в зависимости для кого? Кто взвешивает здесь? То есть, в соответствии с каким ценностям окружение дает ценности человеку. Мы начали развиваться с помощью окружения. Когда мы опустились с деревьев и начали развиваться как люди, это только с помощью окружения. Они начали давать мне приоритеты, когда я должен быть большим, более сильным и так далее, и так далее. Началось развитие. Все это с помощью окружения. Если бы окружение не приносило мне эти новые ценности внетелесные, мы бы не вышли с уровня животного, находились бы на нем. И весь уровень человек невозможно определить, в чем он, чем мы отличаемся от животных, только в нашей конкуренции, только в развитии с помощью окружения. Когда окружение развивается, мы сами развиваемся, и этого развития нет у животных, а только у нас. То есть это особый вид животного, который может развиваться с помощью окружения. Это называется человеком в этом мире. А вид животного, который может развиваться с помощью окружения, когда он специально возвеличивает окружение, это называется каббалист. В этом все различие. То есть два уровня над животным. Люди и то, что называется, вы называетесь человек, каббалисты. Каббалисты специально развивают окружение, чтобы развиваться с помощью него, как бы вытягивают себя сами. Вот так, за волосы, да? Как бы. Тогда как другие люди, нет. Окружение развивается, утягивая их в различных направлениях, на том же уровне, где находятся сами, не к более качественным новым ценностям. И так они развиваются, пока не достигают состояния кризиса. Когда это развитие с помощью конкуренции приводит к тому, что один становится богатым, другой бедным, и здесь ничего не поделаешь. Невозможно находиться посередине. Мы уже прошли тот период, когда мы думали, что сможем достичь хорошего среднего уровня, когда будет хорошо всем, американская мечта, изобилие. Этого не может быть. Эгоизм не дает возможности богатым уступить даже на грош. Не даст. А подталкивает их быть богатыми на 100%. Но 99,9. А эту десятую долю процента они дадут бедным, чтобы те служили им. И все. Больше не может быть. И поэтому мы снова возвращаемся к теории Маркса, и таков на самом деле подход, что наш эгоизм приведет нас в конечном счете к таким двум крайностям, когда возникнет между ними война. И мы видим, что мы хотели выстроить средний слой, это не получается. Потому что кто-то из богатых должен уступить во благо кого, когда я могу выжать из него все и оставить только на существование. И это наш эгоизм. Ты можешь посмотреть на происходящее в мире, ты поражаешься. Почему они так поступают? Ведь они тем самым убивают себя, они вводят себя в состояние опасности. Ничего не могут сделать с собой, не могут. Это эгоизм, который развивается, ставит их в состояние угрозы. Понятно? Да.
Рав, можете ли вы объяснить подробнее? Он пишет тут, что если бы человек мог удержаться хотя бы в маленьком свечении, постоянно, то человек считался бы совершенным.
Ну, конечно.
Но что значит удержать постоянным образом малое свечение?
Когда он все время развивался, бы невозможно находиться на одном месте. В постоянстве невозможно оставаться. Если бы мы находились в каком-то месте постоянно, мы бы уже почувствовали окончательное исправление. Что значит постоянно? Мои желания постоянно, и свет, который наполняет их постоянно, это конец исправления. Откуда я знаю, что такое конец исправления? 100 килограмм или 1 000 000 килограмм? Желание к наполнению. Я же не знаю. Насколько я развиваюсь, если это наполняет все мои келим, я полон. Младенец, который съел 50 грамм, для него это называется, что он получил полную трапезу. Тебе нужен килограмм, а ему хватает 50 грамм. И у каждого ощущение наполнения в соответствии с тем, что он знает. Если ты полностью себя наполнил, это называется мир бесконечности. Когда нет границы, сколько ты хотел, получил, без ограничения. Поэтому называется безграничностью, бесконечностью. И поэтому человек в таком состоянии чувствовал бы себя совершенным. Пожалуйста. Все было спокойно, да, Бенци? Это нехороший признак, что вы вдруг успокоились. Остерегайтесь. Мы говорили, что человек должен удерживать себя все время в состоянии конгресса. А вы успокоились, все в порядке уже. Мы находимся в течение жизни, как и вчера, это уже нехорошо, да?
Как правильно объяснить то, что пишет Рабаш, то, что вы сказали, что все приходит в выдающих келим? Когда мы читаем статью, то я не хочу ни подъема, ни падения, я хочу побольше заработать над этим. Как почувствовать эту разницу один раз и навсегда?
И что, я не понял? Я не понял вопроса. Встань и объясни, только короче. Какая разница между чем и чем?
Рабаш хочет направить нас на большую отдачу. И то, что вы нам объясняете, какие расчеты мы должны проделывать, это на большую отдачу. Когда я читаю эту статью, я читаю в своих келим. Я думаю, что падение — это хорошо, падение — это плохо, подъемы — хорошо. То есть все толкование происходит неправильным образом.
Нет, нет, нет. Наши келим — это келим ощущения. Это не в направлении ради получения или отдачи, это ощущение. У ощущения нет направления. Я чувствую. Вот и все. Я могу чувствовать себя хорошо от того, что я даю тебе, и хорошо от того, что ворую тебе. Это уже зависит от меры моего исправления или испорченности. Но в конечном счете ощущение является главным, в чем мы измеряем, чего мы достигли как наша цель. Если моей целью было своровать, я достиг ее, я наслаждаюсь. Если моей целью было отдавать, я отдал и насладился. То есть наслаждение остается наслаждением. Только мы должны перевести наслаждение с ценностей в понятие отдачи, в понятии получения на понятие отдачи. Ну, так что же ты спрашиваешь? Где ты находишься? Где твое направление? Куда ты направлен? Это ты должен проверять каждую секунду. В каком направлении, к чему ты направляешь свои весы, как ты их настраиваешь, свои меры? Там находится человек. Да.
Но я ищу именно вот этот вот прибор, этот компьютер, компьютер отдающий, а не получающий, потому что иначе я не могу руководствоваться его указаниями. Я ищу способ руководствоваться его указаниями. Как думать, исходя из отдачи, чтобы находиться в большей отдаче?
Находиться в группе с помощью ее воздействия. Не когда ты один. Конечно, когда ты один, ты будешь скатываться или даже не осознавая этого. Ты должен прийти к состоянию, когда вся твоя жизнь течет с товарищами, вместе с ними, в объединении с ними, когда нет разницы между вами, когда тел нет и есть желание, и желание ощущается хорошим, поскольку оно объединено, а не разделено на кусочки, которые даже хотят объединиться, но когда все они растворяются и становятся единым целым. Да? Как монолит. И в этом веществе гомогеном, поскольку теряются все различия, настолько они восполняют друг друга, когда становятся единым веществом, когда мне не важно, чьи руки, чьи ноги, кому относится мозг, кому сила и так далее, это не важно, это все одно, единый образ человека. И тогда в такой связи мы начинаем чувствовать силу, которая оживляет этот образ, называемый Адам, человек, который мы выстроили. Эта сила называется Творцом. К этому я должен стремиться все время и желать жить в этом. И все, что может укрепить мне этот образ, через любовь к товарищам, к любви к Творцу, это я должен искать в каждый момент, как укрепить. Если в какой-то момент я оставляю это, не укрепляя, называется, что я упал. Только я этого не чувствую, но это именно так. Именно так, или в одну, или в другую сторону. Есть у нас статья, где это объясняется, да, что нет постоянного состояния в духовном. Нет такого, чтобы ты мог отдохнуть. Нет. Но хочешь ты того или нет, духовно это... В каждую секунду ты должен чувствовать, куда направлено, куда ты направлен, или к объединению со всеми вместе внутри, или же, конечно же, наоборот, наверняка, или туда, или сюда. Поэтому мне кажется, как мне кажется, что мы находимся в неправильном состоянии. И здесь должно быть пробуждение страха. Это является первой заповедью, без которой не о чем говорить. И нечего думать, что мы вообще продвигаемся и что-то делаем. Заповедь страха. И страх может быть даже перед этим миром, если нет у него, у нас большего духовного страха. Скажем, мы вместе сейчас выполняем какую-то задачу, и для того, чтобы добиться успеха в это, с этой задачей, нам необходимо единство между нами. Если не будет единства между нами, наши враги нас сожрут, и мы ничего не сможем сделать, и так далее, и так далее. Даже здесь мы должны пробудить себя к объединению. Вот и все. Что говорит Зоар о страхе? Чтобы хорошо жили мои сыновья, чтобы я был успешен, чтобы был здоров и так далее, и так далее в этом мире, а затем в будущем мире, чтобы он для меня был готов рай. И человек пробуждается даже в этом, пока он не достигает. То есть ему должно быть что-то, у него должно быть что-то наверняка меняющее ему направление. И я сейчас занят какой-то местной задачей в нашем регионе, и я должен выполнить это материально, здесь, в этом мире. Это помогает мне поменять направление, думать о группе, об этом направлении, чтобы Творец помог мне решить эту материальную задачу. Прекрасно, изменил направление. Не в каком-то своем личном интересе, уже в общем, уже вместе, уже что-то. И поскольку нет выбора, нам нужен Творец. Я вспомнил, насколько я не могу добиться успеха. Кто мы и что мы? Если нет, придет больший удар, когда ты будешь беспомощен, как и весь мир. И снова вспомнишь. А, это, по всей видимости, только Творец может сделать и помочь. Некому больше, после буквально ударов и отчаяния. Но главное — поменять направление. Когда ты меняешь направление, ты начинаешь работать в соответствии с правильным направлением к объединению. И для чего тогда объединение? Зачем оно? Ты начинаешь менять цель на средства. Я хотел Творца, чтобы преуспеть во всевозможных внешних задачах. Теперь эти внешние задачи приходят для того, чтобы напугать меня и давить на меня, для того, чтобы я не забывал о Творце. И так пробуждается к этому. Это эгоистическая, простая психология. Пока что совершенно эгоистическая. Но, по крайней мере, чтобы мы могли научиться, как выходить к святости, потому что такой вид объединения — это тоже своего рода святость, скажем так. Да, Леор.
Наша цель сейчас, в ближайший период, это увеличить образ человека, который мы построили на Конгрессе. И вы сказали, что каждый момент, когда мы оставляем это падение. На Конгрессе мы три дня в течение этих трех дней можно было чувствовать, как мы в каждом нашем движении, внутреннем мысли, намерении, мы не оставляем это. Что не проходит, что даже один момент не проходит впустую.
Но это было особым условием, особой подготовкой, и поэтому мы настолько смогли, находясь в ковчеге, этому вроде бы.
Да, подводная лодка, как сказал Марик, да.
Да.
Теперь, когда мы измеряем себя, добавляем к этому образу человека, мы сразу видим, что есть даже не то, что мы добавляем, мы теряем, мы не в состоянии находиться в каждый момент в этом ощущении. Мы снова выходим во внешний мир, и мысли убегают в разные направления. Даже если мы и не направляем себя на какую-то материальную цель, все равно время проходит. Невозможно все время находиться в таком состоянии.
Почему? Ты должен находиться в еще большем напряжении, потому что весь этот мир является средством увеличить предыдущую ступень, которую ты достиг.
Это понятно на теоретическом уровне, но практически, когда мы выходим...
Это признак того, что группа не находится с тобой. Представь себе, что ты посланник, и они послали тебя как разведчика, да? Ты находишься в главе разведчики, и ты идешь сейчас исследовать это состояние, и ты возвращаешься к ним, и ты как эти самые соглядатаи в этой главе разведчики, которые говорят, мы не способны справиться с ними, они победят нас. Как? Да.
Ну хорошо, это уже очень хороший совет, большое спасибо. Я, когда думаю над этим, я думаю, мне не удается удержаться в каждый момент так, как это происходило на Конгрессе, но ясно, что из общего усилия, которое мы делаем, мы, скажем, на уровне объединения, мы наверняка добавляем. Мы добавляем в качестве, может быть, не в количестве, но в качестве.
Какое качество ты добавляешь?
В качестве ощущения. Прежде всего, сделать ощущение, почувствовать связь между нами сильнее. Проделывать усилия. Каждая мысль, которая пробуждается, это усилие.
Я хочу сказать, что ты хочешь сказать, что в любом случае, хотя это падение, ты выигрываешь?
Нет, я хочу спросить, может быть, то усилие, которое мы добавляем к объединению?
Какое усилие по объединению ты делаешь качественно?
Каждый момент, когда мы пытаемся усилить образ этого человека.
Где ты пытаешься?
Но все-таки что-то происходит в течение дня, мы не просто так впустую его проводим. Есть моменты, когда пробуждается в нас мысль, и тогда я могу начать снова входить в то, что нет никого, кроме него, работа над объединением, удерживаться с товарищами и так далее.
Ну, положим.
В эти моменты я добавляю в качестве своего усилия. Есть качество, есть количество в усилиях.
Это называется продвижением путем страданий.
До сих пор так?
Конечно, потому что это в падении, в отдалении. Если ты чувствуешь, что ты скатываешься и выходишь из святости, даже еще совершенно не вышел, это потому что ты отключился от высшей силы. Ты можешь... Ты находишься в окружении для чего? Для чего ты вошел в эту подводную лодку и соединился со всей командой? А?
Для того, чтобы каждый момент обновлять эту работу.
Какую работу?
Работу, что нет никого, кроме него.
Искать высшую силу и прийти к ней во взаимной додаче. Я любимому своему, а любимый мой мне. По крайней мере, как мы можем себя представить. Вследствие того, что ты отключился от этой внутренней высшей силы, ты поэтому отключаешься также от окружения сейчас. Причина, еще раз я повторяю, это Исраэль, Тора и Творец. И поскольку ты отключился от Творца, ты также выходишь из состояния Исраэль, потому что это не напрямую к Творцу, это уже не Исраэль. В этот момент твоя группа стала, не преступниками, а как это? Насмешниками. Именно так. То есть, еще раз, и у нас пока эта точка еще слабо ощущается. Мы не можем удерживать себя в окружении, поскольку там недостает общей силы отдачи Творца в этом окружении. И мы себя должны удерживать силой, насколько только возможно. Иначе нет смысла, нет у меня мотивации, какой-то причины, чтобы быть настолько в окружении и все время быть сосредоточенным на ней и объединенным все больше и больше. Мы должны работать над этой точкой. Я понимаю, я чувствую вас хорошо. Вас-то я знаю. Эта точка пока еще не ясна для вас. Это придет. Необходимо внимание, и как все, как, что ты не видишь, не видишь, не видишь, а потом начинаешь уже видеть вследствие всех других обстоятельств и случаев, ты начинаешь учиться этому. Так и мы, из твоих действий мы познаем тебя, из келим мы начинаем чувствовать явление, происходящее внутри этого кли. Но это является причиной того, что мы, по сути дела, скатываемся. И сейчас, кроме самой причины, что мы делаем, мы должны понять, что эта деградация своего рода раскрытие болезни, раскрытие зла. И зло в том, что у нас нет связи с Творцом, который скрыт в нашем окружении, в этой команде. Как мы, производя усилия вернуться к состоянию вместе, сейчас сможем направить себя на него, а не просто так находиться вместе, как мы думали. Его не доставало в нашем намерении, да? У нас было намерение, мы объединимся и достигнем, и все будет хорошо. А конец этого предложения — Творец отсутствовал. Теперь мы должны немного более заострить этот конец предложения, придать ему значение, потому что без него нет поручительства, нет союза, ничего не произойдет без него. И сейчас у нас появилась возможность почувствовать главное, чего не достает, что именно Он поддерживает и осуществляет все. И поэтому мы, несмотря на то, что мы не желаем выходить из нашего состояния, конечно же, мы будем скатываться, но будем чувствовать потребность в этой силе. И она будет ответственна, и она будет беспокоящейся и делающей все. Если я думаю о нем, все, я причастен к нему, принадлежу ему. Он побеспокоится обо всем. О чем? Чтобы я не вышел из святости. Поэтому ради братьев и близких моих буду просить о мире тебе. То есть есть здесь прямое противоположное. С одной стороны, я молюсь, обращаясь к Творцу, чтобы быть вместе с братьями, а с другой стороны, вместе с братьями я фокусирую свою работу на том, чтобы прийти к Нему, доставить Ему наслаждение взаимное. Потому что это кли, это наполнение Его. Но мы будем работать над этим. Но вы видите, что это каким-то образом уже начинает принимать какую-то форму. Так это будет. Я надеюсь, что мы сможем работать вместе, да? Ну?
Сегодня, когда пробуждаются в нас в течение дня мысли, как в них внести Творца?
Чтобы вы почувствовали, что вы не способны. Даже теоретически, если вы будете думать, у вас есть уже опыт в этом все-таки, в подъемах и падениях, во всевозможных состояниях, насколько можно уберегаться в них, насколько нет, насколько есть аварии, или ты только через день-два начинаешь чувствовать, где ты уже находишься. пробуждаешься из состояния неосознанного, бессознательного состояния. И мы должны понять, что то, что с нами происходит, это вследствие отсутствия причины всех причин. Единственная сила, которая удерживает всю реальность, она нам нужна. Мы все время говорим со стороны Келим. Мы говорим о вещах второстепенных, но кто их делает? Это как маленькие дети. Откуда еда? Откуда это приходит? Это мама делает, это само по себе приходит. Да, вроде бы. Спроси маленького ребенка, откуда же он знает? Это все ведь находится в его жизни уже, да? Это игрушки, это моя комната, это моя кровать, это моя мама, все мое, и все есть. Так человек чувствует себя в этом мире. Мы должны уже начать раскрывать ту большую систему, которая находится вне нашего круга, да? Как она работает, как Творец все подготовил, это называется раскрытие Творца творению. И сейчас уже настало время. После того, как мы достигли немного единства, мы должны сейчас раскрыть требование сформировать это единство. Да.
Но как представить себе практически, без выхода из келим, без возвращения к какой-то такой абстрактной форме, ложной?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Если группа стремится и держит в этом себя, и поддерживает всех, и так по всему миру со всеми моими товарищами, хотя я вижу, что уже группы поредели, этот страх должен пробудить всех, что мы сейчас можем опуститься с высокой вершины на страшную глубину. И кто знает, сколько времени займет потом очнуться и пройти этот этап страданий, почему бы нам не пойти путем света, да?
Это очень понятно, то, что вы сказали, но это эгоистический страх, не потерять то, что есть.
Это не важно, что эгоистическое, мне не важно. Я желаю Творца как эгоист, правильно. Это называется лолишма, хорошо. Также и по отношению к группе это так, и по отношению к тому, что было на конгрессе, что это было ради отдачи, нет? Но мы достигли состояния, когда объединение стало приятным. Если ты спросишь меня, я бы определил это так. Собрались эгоисты, великие в этом мире, большие эгоисты в этом мире, которых не интересует ни еда, ни секс, ни семья, ни деньги, ни власть, ни почести, ни знания. Они хотят наслаждаться от самого возвышенного. Давай нам Творца, и мы насладимся от Него. И достигли этого. И сейчас они рады и не хотят выходить из этого. Прекрасно. Это называется лолишма. Но отсюда мы можем научиться ощущениям и продвинуться, и понять, как мы можем обмануть наш эгоизм. Быть очень реальными. Это мои келим, это мои желания, это я. Быть немного более открытыми. Перестань показывать другим, что ты настолько хороший. Ты не должен показывать все зло, но не бояться того, что да, это я, это мои мысли, наслаждаться, и желания тоже, и планы тоже. И как я это выстраиваю, по крайней мере, так, чтобы это было через окружение, через группу, через объединение, чтобы это было для всех поручительство. Что такое поручительство? Мы хотим, чтобы нам было хорошо, а Творец пускай выполнит это поручение. поручительство. Это тоже хорошо. У тебя вследствие этого тоже есть своего рода, ну, мафия, скажем, да? Но ты тем самым никому не делаешь зло, никому. Ты пытаешься быть словно хорошим ребенком рядом с матерью, когда мать наслаждается от того, что мы наслаждаемся. И она любит нас, если мы хорошие дети по отношению ко всем, она нам дает конфетку или мороженое, и мы наслаждаемся от нее, она наслаждается от нас. Это уже ближе к правильному объединению, когда между нами есть мир и любовь, и спокойствие, и у матери есть любовь и спокойствие, и все мы наслаждаемся. Теперь вопрос. Но если бы вы не получали наслаждение в своей келим, вы были бы объединены? Нет. А если бы вы получали от матери какое-то нехорошее отношение, вы все-таки любили бы ее и хотели бы показать ей, что вы хорошие? Нет, нет, до сих пор. На это мы уже не способны. Ну, не способны пока что, не надо. Это называется лолишма. То есть я даже осознаю, что я не способен в состоянии, когда я чувствую себя плохо в своих келим, да? Находиться в любви к товарищам и к маме. Скажем, друзья буквально пренебрегают мной, делают, я даже не знаю, просто беды и проблемы доставляют. А я люблю их. Может быть, такое? Или по отношению к Творцу то же самое. Это уже другие, очень большие ступени. Что это значит, когда мои келим остаются пустыми, малхут моя, после сокращения, и нет в ней ничего, да? А над ней я все-таки нахожусь в отдаче и любви. Это уже работа очень особая для высоких душ. Ну и мы придем тоже к этому. Тоже. Но что я хочу сказать? Не надо останавливать себя. Не останавливай себя тем, что я наслаждаюсь, и это нехорошо. Это не является неправильным. Это твой келим, иначе бы ты не смог продвигаться. Да.
Я пытаюсь выяснить, что надо добавить к вчерашнему.
О, это уже лучше. Мы добавляем ко вчерашнему только одно. Что если мы хотим не скатиться к состоянию Конгресса, нам не достает в состоянии Конгресса ощущение Творца. Этого достаточно. Этого достаточно. Исраэль, Тора, Творец. Он привел тебя к особому состоянию, хорошему, отличному, а ты не пытался раскрыть его там. Ну, не пытался, ладно. Что было, то было. В соответствии с состоянием, которое он подстроил тебе, ты не смог раскрыть его, не думал от него. Это тоже он подстроил тебе. Теперь ты должен раскрыть недостаток в этом. И все. Но для этого нет необходимости скатываться и проходить всевозможные вещи, как рассказывает Бааль Сулам, что человека выбросили из его государства, отправили куда-то на необитаемый остров, и он там живет тысячи лет со своей семьей, и вдруг он вспоминает, что есть у него место, родина и так далее. Для чего тебе весь цветок? Ты уже сейчас можешь раскрыть Исраэль, Тора и Творец единые. То есть вернуться к состоянию Конгресса, к состоянию сбора, объединения, и Творец, чтобы осуществил это состояние, когда мы бы находились со стороны Келим, а Творец со стороны Света, и чтобы это собрание было в полной мере. Да.
Я смотрю на процесс, который вы сейчас обрисовали нам. Вы сказали, посмотрите на свое состояние, вы сейчас спите, такие сонные. То есть, видимо, вы теряете эту точку. Вы поставили нам диагноз. Вам не хватает Творца. И объяснили, что делать. Если бы вчера сказали нам, смотрите, не хватает вам Творца,
но у вас бы не было ощущения, что вы немного потеряли состояние. Сегодня уже есть некоторые ощущения, да? Ты видишь по группам тоже, да? Вот так видно, насколько это действует, да?
То есть, как вы проделываете над нами этот процесс, мы должны тоже так делать в отношении друг друга и помогать друг другу.
Я не вижу шансов продвинуться без учителя, я не знаю. Каким это должно быть состоянием? Никогда такого не было. Не в истории, не в соответствии с лестницей духовных ступеней, чтобы человек мог продвинуться без того, чтобы был кто-то над ним, и он включался бы в него. Нет такого. Но чтобы раскрылось то, что называется магид, то, что называется раскрывающее, дословно, какая-то скрытая сила, да? Вы еще об этом не знаете. Я даже не знаю. У меня пока еще нет примера этого. Не из всей системы духовных ступеней, не на примере этого мира, из исторических примеров. Нет такой возможности. Но если человек находится в духовном, он находится в связи со своим учителем, который уже не присутствует здесь в материальном мире. Это вещь. Потому что есть в нем уже духовная кли, учитель духовная кли, и тогда какая разница, что происходит с животным здесь. Но если нет связи, необходимо молиться и кричать всей группой, чтобы Творец дал что-то. Только крик, требование. Он может сделать, но что сделать, я не знаю, не спрашивай. Если придет кто-то, не знаю, с неба, то, что называется, но без указывающего путь невозможно. Любое следующее состояние скрыто, оно скрыто от человека. Должен быть кто-то больше. Но только в том случае, если они будут в таком сплочении, когда начнут раскрывать между собой более продвинутые состояния вследствие усилий, объединения, даже без инструктора материального, земного. Посмотри, не вдовец Израиль. Именно так это. Но на самом деле это трудно. Да, Хаим. Мы изучаем, что мы строим Творца между нами, связи между нами создаем. И мне не очень-то понятно в таком случае, что является направлением, в котором мы должны пойти сейчас.
Я не знаю, мы строим Творца между собой. Да, нет, это вопрос Келим. Мы хотим вернуться к связи между нами, в которой раскрывается Творец, сила общей отдачи, мы хотим удержать, чтобы она дала нам, чтобы с ее помощью мы существовали и шли от успеха к успеху. Вот и все. Я не ищу формы, как, может быть, ты имеешь в виду. Я ищу просто возможность находиться в объединении Израиль, Тора и Творец единые. Да.
Я не имею в виду форму, а свойство. Вопрос можем, мы ведь, по сути дела, забыли цель, во имя которой мы делаем это объединение и все подводная лодка для чего, и мы забыли об этой цели выстроить это свойство между собой?
Мы не забыли это состояние, которое мы должны проходить. Мы достигли новизны в объединении между нами. Сейчас это объединение не происходит, потому что мы не закончили Творцом. Ради Него мы сделали, для того, чтобы раскрыть Его, чтобы в Нем возрадовалось сердце наше. Мы еще не знаем, что это за форма, что это за свойство, как это должно раскрыться. Это может быть совершенно другое раскрытие, чем то, о чем мы думали прежде, или мы ощущали какие-то там такие ощущения, которые, может быть, совсем и даже не близки к нему. Да.
Что называется, что мы не завершили этим, и если мы специально делали это для этого.
В то время, когда мы достигли объединения на Конгрессе, мы думали, что все, что мы делаем, мы танцуем, мы поем, и все это ради Него.
Все ради того, чтобы раскрыть свойство отдачи, создать его между нами, да?
Раскрыть свойство отдачи между нами, когда мы также наслаждаемся от того, что это раскрывается, это не называется доставить наслаждение Творцу. Это является целью, которая должна быть от всего, что мы сделали. Еще состояние, еще ступень, еще немножко глубже мы не проникли. Мы совершили действие, в этом действии мы находились, но мы не закончили. Ради чего это действие? Этого не было. Как будто бы это действие, оно закрылось внутри себя, потому что мы это сделали, что у нас было хорошее объединение, было хорошо, вот так взаимно, мы все наслаждались от того, что мы так соединены, каждый буквально растворяется там, исчезает, сам относительно себя растворяется во всех, но все мы. А где же от этого отдача Творцу, что только ради Него? Каждое буквально зернышко, каждый миллиметр нашего объединения, где это все было ради Него? Этого не было. И это нормально, что этого не было? Так и должно быть сначала. Теперь мы должны раскрыть потребность в этом. Как это может быть? Тоже эгоистическая потребность, исходя из того, что мы деградируем, мы начинаем терять это состояние, где это и так далее. Это тоже лолишма, но мы уже в этом начинаем немножко больше затрагивать вот конец этого предложения, что такое куча бриху, то Творец.
То, чего не доставало, это то, что мы не хотели раскрыть Творца для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Это?
Этого не было в нашем ощущении. Это совершенно просто исчезло из нашего поля зрения.
Да, но сейчас, когда мы находимся в этом состоянии, там, где мы сейчас, в теперешнем взгляде на ситуацию, можем ли мы сказать, что не доставало, почему мы не хотели раскрыть Творца, чтобы доставить Ему наслаждение? В этом все дело.
И сейчас мы хотим раскрыть Творца для того, чтобы доставить Ему наслаждение. Это достаточно искусственно, чтобы не утерять этого прекрасного состояния, которого мы достигли на Конгрессе. Пока еще это эгоистически. Нет, ну так что? Так с чего начинают? Что называется ибур, иника, мухинг, когда ребенок растет? Но мы понимаем, что это ступени. Секунду, тебе раскроется еще, насколько ты эгоист? Не волнуйся. это еще не конец. И мы должны осознать это, понять. Это творение, это не я сделал. Но я должен использовать это, и на каждой ступени более высокой я открою такие сумасшедшие, такие страшные вещи, такие свои намерения, которые вообще невозможно представить. Эгоизм вырастет еще больше, но я смогу различать его. То есть вот эти нюансы, эти ощущения, они в 620 раз больше. Только эта сила анализа возрастает. Состояние очень хорошее. То, что мы можем работать с Ним таким образом, и это наша обязанность буквально искать, где этот компонент, который называется Творец, и если он будет между нами, это даст нам и сохранение союза, и сохранение поручительства. Он будет свидетелем, он будет защитником, он будет осуществлять это, он приведет нас к фараону, стоять против него, он будет воевать, он все будет делать, мы только должны лишь поднять руки, как говорится, руки веры, и тогда все наладится. Что мы раскрываем постепенно на протяжении всей Торы, всего этого процесса? Мы обнаруживаем, что без Творца мы еще больше ничтожны, еще более и более ничтожны. Чем больше продвигаются к бесконечности, обнаруживают все больше и большую потребность в нем. Пока не достигают конечного исправления, и обнаруживаются у меня ничтожные возможности, как будто я ничего не сделал. Все делал он. А я не способен вообще ни на йоту. Я раскрываю вот эту свою исконную точку из ничего, миайн. Да.
Вы сказали, что мы раскрываем потребность в нем.
Да.
Кто это? Он.
Вот это вы сейчас и начинаете выяснять, что вот этого не достает в этом состоянии, чтобы это состояние состоялось. Для этого не хватает чего-то. Что это именно? Сейчас вы это раскрываете, чтобы говорить, что не было других богов. Это начало знакомства. Сейчас несколько шагов вперед и... Как говорится, от этого судного дня к следующему судному дню обнаруживаются пустые келим, которые без этого наполнения пусты. Мы уже снова... Да, Акука.
Как же на самом деле мы создаем необходимость в нем, потребность? Потому что сегодня у меня потребность в товарищах.
Это, дружок, мне уже нельзя говорить. Но ты чувствуешь, ты слышишь, чего не достает. Все. Остальное пока что это ваша задача. Я не могу обкрадывать тебя в твоих хестронот. И не я должен их наполнять. Это называется кража.
Когда с уровня предложения это достигает уровня ощущения?
В четвертой стадии выяснения. Но пока что производит разные действия, ты знаешь... Ты говоришь ребенку, ну, поцелуй меня, что он делает? Так, механически. У него нет внутри чувства, верно? Что, разве не так? Ты не знаешь, ты не думаешь. Ну, правда? То есть у него нет пока что... Нет пока экспрессии, выражения этих чувств. Какие чувства? Животное, которое прикреплено к тебе. Так, нет пока еще таких потребностей. Это то, что ты спрашиваешь, когда у меня будет чувство? Если ты все время этого ребенка держишь рядом с собой, все время даешь, 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 ему у него никогда не возникнет такого чувства. Но если вдруг он исчезает, пропадает, что-то с ним происходит, он чувствует отдаление от тебя, разные такие проблемы, и снова приходит, и тогда ты обнимаешь его. А, сейчас он начинает ценить, кто это... Папа, мама, ой, какие поцелуи, какие объятия. Это то, чего нам не достает. Но вот эти потребности хесронот, мы не должны их получать за счет отдаления и таких длительных периодов и больших страданий. Мы можем сейчас, если все, это говорится, герой в количестве, если все мы находимся в состоянии, когда мы начинаем видеть какое-то охлаждение, мы должны почитать о сокращениях, вот это, эту статью, да, «Тайна зарождения», потому что мы находимся уже в таких процессах, близких к этому. Мы должны быстренько это провести за счет нашего количества по всему миру и вместе. Так же, как у тебя была атака на Конгрессе, это собрание, и сейчас должно быть то же собрание, та же концентрация, только в другом аспекте. Для чего ты делаешь этот Конгресс? То есть тогда было лишь раскрыть какое-то соединение, какое-то тепло между нами. Сейчас тоже соединение, тоже тепло, которое ты хочешь достичь его в еще более глубоком состоянии. И это раскрытие Творца. Если мы уже касаемся этой внутренней точки, это уже работа над первой ступенью. Буквально. Да.
Когда я сейчас работаю над тем, чтобы укрепить кли, как я должен воспринимать эти силы, укрепить себя именно для чего я это делаю?
Я ничего тебе не расскажу. Ты можешь спрашивать меня, как ты хочешь. Ты же понимаешь, что мне нельзя. О, я ж тебя не узнал. Ты вдруг побрил себе лысину? Ну.
Вы нам дали совет вернуться к Конгрессу, по сути дела.
Да.
Теперь обычно вы нам говорили не возвращаться.
Не возвращаться.
Да.
Но сейчас у тебя есть хесарон, потребность, поэтому это называется продолжать дальше. У тебя сейчас другой хесарон, тот Конгресс, к которому ты возвращаешься, не для того, чтобы наслаждаться тем состоянием, а это как причина, как средство для того, чтобы там найти что-то большее. И поэтому это не называется возвращением. Где он говорит, что когда возвращаются, уже не возвращаются, а поднимаются на следующую ступень? Ты помнишь, есть такое? Есть.
Я пользуюсь этой возможностью также. Когда мы находились здесь все вместе, в этом очень сильная такая большая группа, не было у тебя вообще возможности упасть. Всегда она держала тебя, тебя поддерживали. Было ощущение, что уверенности, ощущение уверенности, что ты не можешь...
Почему этого нет сейчас?
Почему нет сейчас?
Почему? В чем проблема? Я не понимаю вас. Что, исчезла эта сила? Исчезли эти люди? Есть еще больше людей? Тогда вы были связаны таким виртуальным образом. Сейчас вы еще больше связаны. Что это значит? Конечно, ничего не исчезло. Ничего. Наоборот, добавь к тому, что ты достиг на Конгрессе, все эти отягощения, которые у тебя есть в течение дня, когда ты должен быть на работе, и каждый занят своими делами. И когда вы ищете, несмотря на это, Творца внутри, ты точно получишь то же отягощение, те же... скажем, в пятый день после Конгресса, 3-4 дня после Конгресса всего лишь, ты отдалился от него на несколько дней. И сегодня все, что добавляет всем вам, то, что добавляет вам, это авиют, это тот же авиют. Если вы сможете преодолеть его и вернуться к тому состоянию, которое было на Конгрессе, вот эти помехи, вот этот авиют, над этим вы раскроете Творца. Вы думаете, что это работа, здоровье. Кто-то кричит на меня, кто-то на меня оказывает давление, кто-то меня беспокоит. Нет. Это раскрытие авиюта, в котором должен раскрыться Творец. Этот авиют представляется тебе, как этот мир со всеми его проблемами и глупостями. Это не этот мир. Это лишь тебе кажется. Это место. Место, то есть желание, неисправленное. И при твоем усилии в этом желании ввести туда ощущение Конгресса, тогда ты раскрываешь Творца. Это обязана быть эта добавка авиюта. Это практическая каббала. Это работа Творца. Так работают. Да, не знаю, что еще.
Я не знаю, как будто бы Творец нас пригласил в какое-то место, устроил для нас это место, дал нам даже попробовать, а теперь дал нам пинка.
Что значит «дал пинка»? Как же учит ребенка, когда ставит его, и он не умеет ходить, он стоит на двух ногах, ставит его посреди комнаты и оставляют. И что же он думает? Как он может... Что он может подумать об отце и о матери, которые... Что они сделали мне? Что, он падает? Падает на попку. И вначале он плачет, не знает, что делать. Из этого в этом состоянии он никогда не был. То есть он был, но когда, скажем, он держался за две ноги, или за две руки, или за свой манежек, а сейчас его ставят посреди гостиной, чтобы он сделал какие-то шаги. Ну скажи, что это разве милосердно? Это хорошее состояние? Пинки? Что делают ему?
Мой вопрос следующий. Это ощущение, как вы сказали, когда я наслаждаюсь.
Если бы у тебя не было ощущения того, что ты что-то теряешь. Вчера, допустим, я не говорил об этом, а сегодня я уже вижу и согласно нашим товарищам, и согласно той атмосфере, которую чувствую, уже можно говорить, это уже третий день после собрания. Это не называется пинком, это называется раскрытие местом, раскрытие места для Творца.
Ребенок чувствует это как пинок. Есть тогда две опции. Или же он смеется, воспринимает это как игру, или же начинает плакать.
Нет, 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 нет такого. Что ты говоришь, что это так это происходит? Где ты видел ребенка, который не плачет?
Не обязательно ребенок плачет, но он продолжает.
Что, он с радостью получает это состояние?
Нет.
Ну, нет. Ну, допустим, это не называется плачем. Пусть он не плачет. Но он находится в напряжении, испытывает страх.
Вопрос мой такой. Просто есть ощущение сейчас, что есть что-то очень сильное. Как мы не падаем в состояние, когда я чувствую себя бедненьким? И что мы сейчас делаем в этом?
Это именно то, что отделяет тебя от животного. ребенок — это маленькое животное, а тебя хотят обучить как человека, поэтому тебе послали учителя, чтобы объяснил, что делать. Но не то, что ты один, неспособный, но в общем, собираясь вместе, мы можем начинать так раскрывать следующее состояние.
Давайте скажем, что Конгресс был серьезным подготовкой к чему. И если мы поймем, что Конгресс был хорошей подготовкой,
все наши подготовки лишь для того, чтобы раскрыть Творца во всей мере, в полной мере. Это и есть цель нашей работы. В общем.
Так что же мы должны раскрыть сейчас, после Конгресса?
Впервые ты сейчас получаешь потребность в раскрытии Творца, Хиссарон. Может быть, пока нет у тебя этого Хиссарона, но тебе дают это сначала эгоистически. Ты хочешь вернуться к этому состоянию, которое ты испытал на Конгрессе, а потому что ты теряешь его, потому что ты перестал, ты там тяжело работал, ты исчезла, а потому что у тебя еще сейчас появятся какие-то проблемы, там... переживания, и ты будешь вспоминать то состояние, когда ты был на Конгрессе эти дни, как тебе было хорошо относительно тех проблем, которые есть у тебя сейчас, и так далее, и так далее. Это называется путем страданий. Но для того, чтобы это как-то обойти, я говорю тебе, что у тебя есть возможность, как врач, не стоит тебе оставаться так, возьми лекарство и излечись. Не жди, пока болезнь разобьется.
Но я не хочу вернуться к этому ощущению. Я хочу быть участвующим в этом. Как я могу быть участником, а не возвращаться к этому ощущению?
Я тебе объясняю снова. Ты уже спросил, и я тебе ответил. Ты возвращаешься к тому же ощущению, как к средству раскрыть Творца в нем, а не как цель, в которой ты находился прежде. Это большая разница. Это разница между ступенями. Что является средством, а что является целью. Да.
Я как раз чувствую, именно это награда от Конгресса, то, что мы сейчас почувствовали, впервые почувствовали необходимость Творца. Он оставил нас на Конгрессе, собрал нас на Конгрессе, и мы должны сейчас почувствовать его. Это как подъем.
Верно.
И вы совершенно повернули состояние. Это вы сделали, не то, чтобы мы сделали.
Моя роль.
Теперь, что мы со своей стороны должны сделать? Как мы должны относиться? Мы должны сами произвести этот анализ. Это понятно. Как мы делаем это сейчас общим состоянием? Я смотрю на Киев, половина класса пуста. Как мы сейчас можем удерживаться в этом? Как мы сможем делать общее усилие, чтобы все товарищи это почувствовали физически, в мысли, как я это делаю?
Это вопросы о Коке. Делайте. И все. У меня, ты знаешь, был такой каббалист, его звали Рабаш, он написал нам, что делает с группой, с товарищами. Почитай то, что он написал.
На последнем семинаре на Конгрессе вы спросили нас, как вы можете уберечь это ощущение физически, мысленно, неважно как. Был такой вопрос. Я спрашиваю по отношению к этому. Практически, что я могу сделать, чтобы дать силы товарищам? Как бы
ответить на этот вопрос, как нам удержать это состояние? Ответ — раскрыть Творца. Иначе ты не сможешь удержать. Поэтому я спросил-то в конце Конгресса, чтобы дать как-то... Ну, как дрожжи добавляют в тесто, чтобы оно набухало. Это то, что я сделал. Всегда есть... так в действии не отвечают именно на тот вопрос, а на продолжение дают конец нити.
И поиск — это потребность Творца, и в этом я должен оберегать товарищей всех, чтобы они стремились к этому.
Весь этот Конгресс был для того, чтобы сейчас искать Творца. Это и есть цель Конгресса. Чтобы после него, сейчас, мы должны искать Творца, иначе мы теряем все. Теряем все, и падения могут быть сейчас, я вас предостерегаю, очень, очень большими относительно того, тех, которые были прежде. Потому что мы достигли нового единства. нового качества и в частном порядке и в общем могут сейчас происходить неприятные состояния. Но относительно этого и обратная сторона. Это просто. Если не захотите продвигаться, могут быть всякие события, всякие состояния, и меня могут забрать. Для чего я должен быть здесь между вами? Мне есть чем заняться в другом месте. Я говорю серьезно. Так происходит. Это все программа. Да, Влад.
Я как раз почувствовал вчера, что много раз я смог вернуться к этому состоянию. И мне кажется, и товарищи как раз находятся в этом во всем мире.
Тебе удалось?
Да, я чувствую, что это состояние в себе. И поэтому я очень рассердился, что мы говорим о падении, а не о подъеме. И перед сном я смотрел четвертое собрание товарища, которое произошло спонтанно ночью. Ну, не ночью, это последний раз. Но и все товарищи говорили о том, что Творец раскрывается между нами, и как мы должны продолжать, насколько это важно, и именно беспокоиться о нем, чтобы он раскрывался между нами. Я бы порекомендовал, может быть, всем товарищам и всему миру еще раз повторить и посмотреть еще раз это собрание, товарищи.
Я не знаю, я бы не рекомендовал.
Это хорошо.
Иногда, да, иногда нет, но рекомендовать я бы воздержался от этого. Нужно искать новый хисарон, новые краски, новую форму. Хорошо. Да. Ну, быстрее. Мы закончим.
Я хочу понять разницу между тем, когда я прошу Творца, чтобы Он раскрылся между нами, чтобы объединить между нами, или же я прошу Творца, чтобы Он объединил нас, чтобы раскрыть Его. В этом вся разница. Я все время просил Творца, чтобы Он объединил нас. А сейчас я прошу, чтобы Он объединил нас, чтобы раскрыть Его. В этом разница.
Да, верно. Хорошо. Это хорошо для окончания этой части урока, и переходим к учению десяти сферот.
Перейдем к следующей части.